Это радио «Свобода». В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Серия «Жизнь замечательных людей» недавно пополнилась интереснейшим томом, посвященным Сергею Прокофьеву, автор жизнеописания, поэт и историк музыки Игорь Вишневецкий. Передо мной 700-страничный том, над которым автор работал долго, привлекая огромный материал, в том числе и архивный. В книге использованы документы из Государственного Центрального музея музыкальной культуры имени Глинки, Российского государственного архива литературы и искусства, Лондонского архива Прокофьева, Музыкального отдела библиотеки Конгресса в Вашингтоне, Музыкального отдела Национальной библиотеки Франции, Музея опера и так далее. Получилась книга, показывающая гениального композитора с тех сторон, о которых мы прежде не знали. Главным образом это американские и европейские страницы прокофьевской жизни, его взаимоотношения с импресарио и издателями, евразийцами и другими эмигрантами, ну и, конечно, замолченные стороны жизни композитора в Советском Союзе после возвращения из эмиграции. Особо отметим, что прокофьевская биография включена в лонг-лист премии «Большая книга» этого года. «Скиф на чужбине и дома». Со мной в студии автор книги Игорь Вишневецкий. Игорь, оглавление вашей книги настолько говорящее, что вот просто если пойти по нему, то уже можно спокойно написать биографию Прокофьева. Что, по-видимому, вы и сделали. Вы взяли оглавление и по нему написали свою книжку.
Совершенно верно, да.
Давайте я открою это оглавление и прочту название первой части. «Лицом на восток». Глава первая. «Детство на Украине. Скиф пробуждается». Давайте комментировать это оглавление. Может быть, нашему слушателю так будет легче понять, о чем, собственно говоря, идет речь.
Ну, в первой главе речь идет о том, что Прокофьев считал своей родиной Украину, Восточную Украину, и украинская тема довольно сильна в его творчестве позднейшем. Это и хорошо известная опера «Семён Катко», и даже музыка к советскому фильму 1942 года «Партизаны в степях Украины». Кстати, единственная музыка, где Прокофьев использует украинские тексты, тексты на украинском языке. И, конечно, «Скифская сюита», которой не было бы, не будь детства, проведенного действительно в глухом селе. Я там был, там до сих пор нет водопровода. Там до сих пор жизнь примерно такая же, какой она была в те времена, когда там жил Прокофьев. Единственное, в чем заключается разница, в школе, выстроенной матерью и отцом Прокофьева, находится музей Сергея Прокофьева. И тот дом, в котором он жил, его больше не существует. Он был разрушен во время и после революции.
Каким смыслом, каким символом наполнено слово «скиф» применительно к Сергею Прокофьеву?
Можно только идти вслед за тем, что говорили, используя это слово и применяя это слово к нему современники. Дикарь, человек, нарушающий определенные правила, нарушающий сознательно, при этом человек, действительно опирающийся на опыт жизни вот в пространстве, которое мы обычно не ассоциируем с Россией. Хотя это часть тоже того культурного пространства, которое освоено русскими, освоено украинцами в том числе. Надо сказать, что вообще тематика скифства и проблематика скифства трогала очень многих людей в середине 10-х годов, не только Прокофьева. Но тут можно упомянуть и такую внешне удаленную от того, о чем мы сегодня будем говорить, вещь, внешне удаленное проявление этого интереса, как книгу Ростовцева «Иранство и эллинство на юге России», это 18-й год. Такая книга не могла возникнуть на пустом месте. Это был поиск корней нынешней, ну, то есть нынешней для людей середины 10-х годов, современной им ситуации в дославянской архаике.
родители Прокофьева, откуда его корни, как формировалось самосознание?
Ответить на этот вопрос проще всего. Отец из московского купечества, купечество, видимо, средней руки. Никаких данных о купеческой семье Прокофьевых я не нашел в алфавитах московских купцов. Я специально их смотрел 840-х, 850-х годов, но сам Прокофьев настаивал на том, что семья была купеческой. Мать из крепостных графа Шереметьева, воспитывала в Шереметьевском дворце, в фонтанном доме, что с самого начала определило очень высокий уровень культурности. Она знала французский язык буквально с детства. В детстве она слышала прекрасную музыку, которую играл Шереметьевский оркестр, видела удивительные картины, которые хранятся там. Она была крепостной, естественно, но она была совсем маленькой, когда крепостное право было отменено. Петербург и Москва. Но воспитание на Украине, Восточная Украина.
Поскольку наш разговор посвящен композитору, то совершенно естественно, если я вас спрошу, начало музыкальной грамоты, первые признаки музыкальности Сергея Прокофьева.
Опять же, ответить очень просто. Первое сочинение, о котором он сам вспоминает в своих воспоминаниях, это так называемый прелюд листа. Он не знал ни что такое прелюд, ни что такое лист. Это было просто вот что-то, что ему хотелось сымитировать, что-то такое вот сыграть в подражание тому, или даже сочинить что-то в подражание тому, что играла его мать. Надо сказать, что несмотря на крайнюю удаленность села Солнцевка от любых культурных и даже административных центров, значительных, в этом селе у семьи Прокофьевых был рояль, что было само по себе удивительно, очень хороший. И мать довольно часто музицировала. Значит, сочинение, которое Прокофьев сочинил, оно было абсолютно фантастическим. Оно было записано, если пользоваться современным языком, в недетерминированной нотации, то есть просто придумал расположение нот, количество линеек на нотном стане. И когда мать трижды сыграла это сочинение, фактически симпровизировала по той картинке, которую нарисовал совсем-совсем юный Прокофьев, младенец, можно сказать, мальчик расплакался, поняв, что все-таки нотную грамоту надо учить, но можно сказать, что тем самым он предвосхитил опыты с недетерминированной нотацией, которые стали, в общем, местом американского, а затем и русского авангарда уже в 40-е годы.
Сергей Прокофьев – композитор настолько умный, настолько объемный, настолько больше, чем, собственно говоря, композитор. От него исходят такие невероятные духовные токи, что любой слушающий его музыку понимает, что Прокофьев был человеком глубочайшей культуры, высокообразованным. На чем покоились, на чем зиждились его ученость, его культурность, его духовность?
Ну, начнем с того, что сам Прокофьев говорил, что он является учеником своих собственных идей. Он отрицал какое бы то ни было влияние на себя, и даже тот факт, что он попал в консерваторию по протекции фактически Глазунова, Римский-Корсаков, принимавший у него экзамен, был категорически против принятия столь юного студента в консерваторию. Даже тот факт, что он учился потом у Римского-Корсакова, значит, вот это он пытался всячески отрицать, преемственность по отношению к этой линии. Но это было не совсем так, преемственность-то была. Существует предсмертный дневник Сергея Прокофьева, не опубликованный. Вот в нем он говорит о том, что услышал по радио «Снегурочку» Римского-Корсакова. «Я не перестаю любить эту музыку с ранней юности». Значит, связь была очень сильная с традицией Римского-Корсакова. Что касается Глазунова, который опекал Прокофьева на протяжении всего его обучения в консерватории, как Глазунов опекал очень многих студентов консерватории, то влияние глазуновского типа симфонии заметно в таком, во всех смыслах, совершенном, замечательном и зрелом произведении Прокофьева, как пятая его симфония, наиболее известная. Но это вот, что говорится о наследовании в музыкальном смысле. Прокофьев, конечно, очень интересовался философией, как мы знаем, и это была немецкая философия. Вообще он находился под очень сильным влиянием немецкой культуры. Он очень интересовался Вагнером, и Вагнер на него сильно повлиял. В ранней юности он очень интересовался Шуманом. Что же касается, собственно, других областей деятельности, да, конечно, был большой интерес к поэзии символистов. Он дружил с символистами, дружил с Бальмонтом. Был интерес к современной ему литературе. И он общался с очень разными людьми. Вот я не знаю, насколько близко он общался с Владимиром Набоковым, но, во всяком случае, романы его он с собой взял в Советский Союз. Но, насколько я понимаю, вашего дедушки. Круг общения был очень-очень широкий. И был большой интерес к литературе.
Даже забавно, что эта дуга прослеживается вещественно через литературный быт. Прокофьев привез в своем чемодане роман Набокова «Подвиг», и в семье Толстых его зачитали.
То есть
взяли
он,
и не отдали.
Он до сих пор есть.
Считайте, что до сих пор, но не совсем, сейчас объясню. А, соответственно, Алексей Толстой, съездив в Европу, купил, значит, это было после 1936 года, роман «Отчаяние», и тоже его привез. А вот его зачитали Прокофьеву. Как сказал мне, как рассказал мне потом его сын. А папа мой помнил как раз «Отчаяние» в семейном чтении. Так вот, что случилось с «Подвигом», когда грянула перестройка и открылся в Петербурге, да, это был уже Петербург, по-моему, музей Набокова, мы решили, я, собственно, папе предложил, не знал, как папа на это отреагирует, но он отнесся очень положительно, подарить музею Набокова то, что как тогда в романтические перестроечные годы, казалось, должно принадлежать этому музею. Вот это вот прижизненное издание Владимира Набокова «Роман «Подвиг». Я надеюсь, что в библиотеке музея он до сих пор сохраняется. Хотя всякое рассказывают про фонды, как известно, которые непонятно куда исчезают.
Но, да, простите, я прервалась. Но, к сожалению, большая часть того, что он привез, если говорить о романах Набокова, была им самим уничтожена. После постановления 1948 года и после ареста его первой жены Лины Ивановны Прокофьевой. Прокофьев уничтожил также все бумаги, которые он считал могут быть опасными. Он пришел на квартиру, где уже состоялся обыск, и, видимо, по каким-то причинам Набоков не был забран, и какие-то бумаги не были забраны. Он их забрал с собой и сжег на даче.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Биографию великого композитора мы обсуждаем с автором книги, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» Игорем Вишневецким. Пока мы не совсем удалились от детства, от корней Прокофьева, я хотел спросить вас, ваша книга начинается с толкования правильной даты рождения Прокофьева. Что там, как всегда, у дворян в XIX веке происходило? Что за путаница?
Ну, вы знаете, Прокофьев вообще любил изобретать. Начнем с того, что он изменил написание того места, где он родился. Во всех его биографиях, изданных уже после публикации воспоминаний самого Прокофьева, а он был замечательным писателем, название пишется как «Солнцовка». Ни в одном документе современном дате рождения Прокофьева такого названия нет. Название «Солнцевка», от солнца. Далее, изменение даты рождения. Во всех документах, известных мне, современных дате рождения Прокофьева и его детству, дата рождения устанавливается как 27 апреля. В то время как сам Прокофьев настаивал на том, что она была 24-го. Почему, я не знаю. Мы знаем также о том, что он писал своеобычным образом. Он придумал свою собственную орфографию, которой он пользовался до начала 30-х годов. Тому, что мы определяем как русское «и», соответствовало латинское «и». И он также писал без гласных, просто чтобы отличаться.
То есть вот это вот «ПРКФВ»?
Да-да-да.
Это раннее очень изобретение, да?
Да-да-да, с самого начала, можно сказать. С самого начала его существования как композитора.
Двинемся дальше. Чем заканчивается в целом, если подвести итог консерватории? Каким Прокофьев выходит из нее?
Ну, Прокофьев выходит знаменитостью. Начнем с того, что в консерватории он учился вплоть до 17-го года. И отчасти это была, ну, если пользоваться современным языком, отмазка от армии. Он не хотел, чтобы его мобилизовали. Он считал, что как композитор он сможет сделать для России больше, чем как человек, облеченный в военную форму во время войны, которую он считал достаточно бессмысленной. Вот Первую мировую войну, в отличие от Второй, он считал абсолютно бессмысленной. Такого мнения придерживались его ближайшие друзья. Но надо сказать, что к этому моменту, когда он все еще учился в консерватории, в армию был забран его консерваторский товарищ Мисковский, и по тем письмам, совершенно отчаянным и абсолютно антивоенным, которые он получал от Мисковского, Прокофьев мог себе составить представление о том, что его ждало. Почему я говорю, что он вышел знаменитым? Потому что к этому моменту Дягилев заказал ему один балет, а после того, как материал этого балета Дягилеву не понравился, Прокофьев превратил материал этого балета в «Скифскую сюиту». Вот где, собственно, возникает снова тема детства. И «Скифская сюита» имела совершенно колоссальный успех в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что во время первого исполнения, об этом вспоминают все, лопнула кожа на одном из барабанов. Прокофьев требовал такого количества децибел, что она не выдержала и лопнула. И обычно рассказывают о том, что, опять же, со слов Прокофьева, что во время исполнения из зала вышел Глазунов, и что это была такая форма протеста против безобразного сочинения его консерваторского любимца. На самом деле, как остроумно заметила одна из моих коллег, Прокофьев, вероятно, превысил значительно порог восприимчивости тогдашнего слушателя. И просто сейчас, как она мне говорила, когда наши уши привыкли к избыточным децибелам во время разного рода концертов с усилителями, у нас другой порог восприимчивости. Прокофьев вышел автором «Скифской сюиты», автором еще нескольких произведений, которые сразу поместили его в ряд самых значительных русских композиторов. И надо сказать, что для человека, которому было в ту пору 26 лет, это было очень много.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Биографию великого композитора мы обсуждаем с автором книги, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» Игорем Вишневецким. Наверняка вы знаете этот литературный, или лучше сказать, музыкальный анекдот о том, с какими словами выбегал Глазунов из зала, где шло прокофьевское исполнение, нет? Но это такая семейная история, она явно восходит к каким-то кругам, где хорошо Прокофьева знали. Глазунов в такт и, так сказать, в музыкальный рисунок того, что неслось из оркестровой ямы или со сцены, я не помню, какое это было произведение, он, держась за голову, бежал по проходу со словами: «По черепу, по черепу, по черепу, по черепу».
Ну, этот анекдот обычно связывают не со «Скифской сюитой», а с первым фортепианным концертом Прокофьева. В силу того, что действительно слова «по черепу», они метрически совпадают с началом концерта. И надо сказать, что этот анекдот был очень широко распространен. Он есть в разных мемуарах, включая мемуары Владимира Дукельского, очень хорошо знавшего Прокофьева. И я даже встретил его в журнале, который издавался Российской ассоциацией пролетарских музыкантов, вот буквально в таком виде. Он там не связывается с Глазуновым, а просто говорится, что Прокофьев, как известно, автор сочинений по черепу, бьющих по черепу. В довольно негативной рецензии, конечно, Прокофьева. Понятно. В «Рапмовском» журнале.
Хочется спросить о взглядах Прокофьева, так сказать, вне музыки и даже вне искусства. Что вообще он думал об окружающем мире? Каковы были его взаимоотношения с Россией таких драматических лет и месяцев, как 17-й год?
Ну, начнем с того, что в самом начале своего творческого пути он считал себя просто композитором. не обязательно русским композитором. И, собственно, перемена в его отношении произошла, в отношении к России, произошла под сильным влиянием Дягилева, которое имело место в 15-м году, когда Дягилев вызвал его в Италию, чтобы обсудить возможное сотрудничество. И там очень долго объяснял ему, что музыки вне национальности не существует. Прокофьев же говорил примерно следующее, что я не русский композитор, а просто композитор. На что Дягилев довольно остроумно возразил, что пушка далеко стреляет от того, что узко бьет. И бояться вот такой узости, связывать музыку с национальностью, в этом нет ничего плохого. Потом, когда Прокофьев вернулся в Россию и увидел то, что там происходило в 17-м году, в 16-м, 17-м, 18-м, надо сказать, что он занял достаточно умеренную позицию политически и всячески, хотя он был избран от крайне левых художников, как мы знаем, в орган по управлению тогдашними императорскими, а теперь уже более не императорскими, но название сохранялось, театрами в эпоху Временного правительства. Его особенно позиция вот такого представителя крайне левой фракции не увлекала. Чисто политически можно сказать, что он воспринимал происходящее как выпуск на поверхность сил разрушения и хаоса. И это заметно по его кантате «Семеро их». Это заклятие сил братоубийства, разрушения, хаоса. Если же двигаться дальше, хотя он никогда, почти никогда не высказывал ничего публично на политические темы в эту пору, единственный раз, когда он высказался, это уже было осенью 18-го года, когда он находился в Соединенных Штатах, куда он поехал вполне официально с разрешения Луначарского, вот там он высказался за интервенцию союзников, за, как он сказал, 50 тысяч войск, которые помогли бы навести порядок в России. В гражданской войне он симпатизировал, как он говорил, антикрасным.
«Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Мы прервемся для краткого выпуска новостей, после чего на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутация». Степан вышли на свободу. Русская история от Рюрика до Путина. Мультипликационная версия. Острые вопросы историческим героям и тщательно выверенные ответы. Неизбежна ли монархия в России? Возможна ли демократия? Открытие России. 12 мультсерий только на сайте «Свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Нью-Йорке продолжается расследование попытки теракта на Таймс-сквер, где в субботу был обнаружен автомобиль со взрывчатыми веществами. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил на пресс-конференции, что горожанам сильно повезло. Устранена угроза взрыва автомобиля, в результате чего, по словам мэра, могли быть жертвы. В Кабардино-Балкарии распространены фотороботы двух подозреваемых в организации вчерашнего взрыва в Нальчике. На городском ипподроме вчера в результате теракта один человек погиб, более 20 получили ранения. Глава ведомства Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг посещает с рабочим визитом Южную Осетию. Уже третий за последние полгода визит связан с проблемой обмена пленными. Министры финансов стран еврозоны обсуждают сегодня в Брюсселе сроки и механизм предоставления финансовой помощи Греции, переживающей острый кризис. Объем помощи может в течение 3 лет составить от 100 до 120 миллиардов евро. Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу объявил сегодня о согласии Афин с условиями предоставления международной помощи. Речь идет о резком снижении государственных расходов, чтобы сократить огромный дефицит госбюджета Греции. На севере Ирака в результате 2 взрывов 1 человек погиб и не менее 80 были ранены. Нападение, по всей видимости, было направлено против представителей христианского меньшинства в Ираке. Береговая охрана США предупреждает, что гигантское нефтяное письмо в Мексиканском заливе... Нефтяное пятно в Мексиканском заливе может нанести ущерб экономике и окружающей среде в штатах Луизиана, Миссисипи, Алабама и Флорида. Президент США Барак Обама запланировал на сегодня посещение района бедствия.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Серия «Жизнь замечательных людей» недавно пополнилась интереснейшим томом, посвященным великому композитору. Автор жизнеописания, поэт и историк музыки Игорь Вишневецкий в нашей студии. Начало странствий? Скиф в Европе?
Можно сказать, что так, да, но до этого была Америка. Вообще, Америка играла в его жизни гораздо большую роль, чем это принято считать. Хотя он всего провел 3 года в Америке, более-менее постоянно.
Напомните, пожалуйста, какие это были?
С 18 по 21 год. Он продолжал туда приезжать. Для меня большим открытием было то, что когда я стал сплошняком смотреть архивы Прокофьева, треть материалов была не, как мы могли бы ожидать, по-французски, а по-английски. Французский для Прокофьева был только третьим языком после русского. Вот, это тоже говорит о многом. Значительная часть деловой переписки, личная переписка, вырезки из американских изданий, которые он продолжал получать, даже в ситуации холодной войны, начинающейся. Вот это
то
было не
просто... он получал в Москве вырезки да-да-да. Из американских
изданий? Да-да-да, он продолжал переписываться с американцами. Конечно, он оповещал об этой переписке тех, кого он считал нужно оповестить, но известно, что в начале 50-х он обсуждал со Стаковским возможное исполнение оперы «Война и мир» в Америке. И одобрение этого он получил через Фадеева. Ну, можно, конечно, гадать, кто одобрил это. Одобрить мог только один человек. Вот, мы все знаем его имя. Но, во всяком случае, Прокофьев обратился через Фадеева с запросом, и ответ был такой, что да, опера может исполняться в Соединенных Штатах. То, что она не исполняется у нас, это не значит ничего. А нам пойдет на пользу, если она прозвучит с той стороны железного занавеса.
Что дала Америка Прокофьеву, и что Прокофьев ей дал?
Ну, эта история поначалу была односторонней любви, неразделенной. Дело в том, что в Америке его восприняли, в отличие от того, как сам Прокофьев себя воспринимал, восприняли за музыкального большевика. Прокофьеву это поначалу было смешно, а потом не очень, потому что он увидел, что Америка конца 10-х, начала 20-х годов эстетически очень сильно отставала от Европы, от России. Там продолжался в музыке поздний романтизм, вкусы не шли дальше Брамса, замечательного композитора, но, надо сказать... никоим образом не отражавшего то, что происходило вокруг. Прокофьев покинул Америку. Потом, когда он несколько раз возвращался туда, это возвращения были скорее разочаровывающие, вплоть до начала 30-х годов. А вот уже в 30-е годы ситуация сильно переменилась. В 30-е годы старые музыкальные друзья Прокофьева стали занимать все более и более значительное положение в Америке, и они-то и были теми, кто постоянно исполнял музыку, постоянно его поддерживал. Тут надо назвать имена Сергея Кусевицкого, возглавившего Бостонский симфонический оркестр, Стаковского и, конечно, уже упоминавшееся имя Владимира Дюкельского, Вернона Дюка.
В 21-м году Прокофьев из Америки уезжает. Куда?
Ну, сначала он едет вообще в Европу, где он встречает мать, прибывшую с огромными сложностями из России во Францию. Какое-то время он проводит в Англии, потом едет опять в Америку. Мать устраивает на это время в пансион, потому что она требует специальной заботы, она почти потеряла зрение в период гражданской войны. И потом его обстоятельства складываются, обстоятельства жизни его складываются так, что ему просто удобнее находиться в Европе, где живет его подруга, на которой он впоследствии женится, Лина Кадина, Лина Ивановна Прокофьева. Человек совершенно уникальный, совершенно удивительный. Другим важным аргументом в пользу Европы является то, что там находится большое количество знающих Прокофьева русских музыкантов. Там находится антреприза Дягилева. Дягилев собирается ставить второй балет Прокофьева, которого он тоже, этого балета он сначала не понял, но потом под давлением Прокофьева и под давлением тех, кто знал об огромном успехе Прокофьева на родине, Дягилев все-таки решается ставить этот сказ про шута, семерых шутов перешутившего. В Европе его гораздо лучше воспринимают как композитора, хотя, как говорит об этом в ту пору русско-французский критик, музыкальный Борис Шлёцер, Прокофьева больше ценят как композитора необычного, неожиданного, варварского, чем как Прокофьева лирика. То есть элемент экзотичности в Прокофьеве, экзотичности с точки зрения западноевропейского слушателя, привлекает этого слушателя больше, чем мощнейшая лирика, мощнейшая лирическая струя, которая у него уже в эту пору очень сильно проявляется.
Очертите, пожалуйста, вот весь объем взаимоотношений, вовлеченности Прокофьева в дягилевскую интерпризу. Что все-таки он там сделал? Какое он место там занял?
Значит, можно без преувеличения сказать, что Прокофьев с течением времени занял место русского композитора номер один в дягилевской антрепризе. Это было связано с тем, что сотрудничество Стравинского с Дягилевым, конечно, не было безоблачным, потому что Стравинский был человеком достаточно сложным. Стравинский был в значительной степени, как композитор, сделан Дягилевым. Дягилев его поначалу продвигал, и Дягилев его извлек из, как сам Дягилев выражался, петроградского болота, где музыку Стравинского не очень ценили, и где у него были открытые враги и завистники. Но вот где-то в начале 20-х годов Стравинский отходит от тематики, которая была так или иначе связана с Россией. Последнее его русское произведение – это балет «Свадебка», который он писал с 17-го года и в начале 20-х годов только доделывал. И именно в это время Дягилев чувствует острую потребность в привлечении новых русских композиторских сил. Такая возможность ему была представлена в лице Прокофьева, и постепенно Прокофьев, как я уже сказал, с такими балетами, как «Стальной скок» и «Блудный сын», особенно «Блудный сын», он занимает место главного русского композитора в дягилевской антрепризе.
Можно ли себе представить путь Прокофьева, его пребывание в Европе, не будь рядом Дягилева? Что бы мог делать Прокофьев? Извините за такую культурную футурологию.
Значит, что бы он мог делать? Ну, во-первых, помимо Дягилева в Европе оказался Сергей Кусевицкий, сделавший для русского музыкального искусства не меньше, чем Дягилев, а в некоторых аспектах даже больше. Мы забываем сейчас, но вся система русского, почти вся система современного русского нотоиздания, она была создана Кусевицким. Это российское музыкальное издательство. Но существовали издательства до того. Издательство было Юргенсона, издательство Беляева. Но только Кусевицкий смог, располагая свободными средствами, которые у него были благодаря его браку, только он смог привлечь в свое частное издательство, которое, тем не менее, назвал российское музыкальное издательство, всех лучших русских композиторов того времени и достойно им платить. Говоря всех лучших, я имею в виду Скрябина, Рахманинова, Метнера, из молодых Прокофьева, Стравинского, ну и так далее.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Биографию великого композитора мы обсуждаем с автором книги, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей» Игорем Вишневецким.
После революции российское музыкальное издательство, частное издательство, принадлежавшее Кусевицкому и его жене, было национализировано. Вернее, была национализирована та часть, которая действовала на территории России, потому что еще были отделения в Западной Европе и по всему миру. И вот национализированная часть вместе с архивами, вместе с гравировальными досками, вместе со всем стала основой уже советской музыкально-издательской системы. То есть не будь Кусевицкого, не было бы советских музыкальных издательств 20-30-х годов. И Кусевицкий был тем, кто поддерживал Прокофьева, помимо Дягилева, в Европе и исполнял его музыку.
Прокофьев до возвращения в СССР. Круг его идей, понимание своего места в этом мире.
Ну, Прокофьев считал, что через него и те люди, которые его окружали, они всячески его в этом поддерживали, через него в какой-то момент стала говорить, ну, что ли, русская музыка. Он стал таким вот воплощением русской музыки. Как говорил другой эмигрант Артур Лурье, Прокофьев – настоящий глава русской национальной школы. Но это надо понимать, что это говорилось с человеком, живущим в Париже, который настаивал на том, что центр русской национальной школы в конце 20-х, начале 30-х годов находился не в Москве и в Ленинграде, а в Париже. И это было действительно так. Наиболее интересные русские композиторы, мы не сбрасываем, конечно, со счетов ни Шостаковича, ни Гавриила Попова, ни Щербачева, ни Рословца, ни других композиторов, но все-таки чисто количественно наибольшее число самых интересных русских композиторов жило в эту пору в Париже, либо было так или иначе связано с Парижем. И в этой обстановке Прокофьев, конечно, был подлинным их лидером, потому что Стравинский чем дальше, тем больше отходил от, собственно, русской музыкальной школы и всячески утверждал, что он теперь не русский композитор, а вообще такой общеевропейский, а еще лучше общемировой композитор.
В какой момент возникает евразийство вокруг Прокофьева?
Надо сказать, что Прокофьев был дружен с будущими лидерами евразийского движения или с людьми, которые в той или иной степени выражали идеи, близкие евразийству, достаточно давно. Он познакомился с Сувчинским, если я не ошибаюсь, точная дата приводится в моей книге. Совершенно точно они были знакомы уже в 16-м году. Сувчинский – крупнейший музыкальный деятель, одновременно один из идеологов евразийства, активный руководитель евразийской организации. Совершенно очевидно, что идеи, которые потом стали называться евразийскими, Сувчинский высказывал уже и тогда. Очень близок к Сувчинскому идеологически и жизненно был друг Прокофьева Борис Асафьев. Асафьев и Сувчинский даже собирались одно время издавать музыкально-политический журнал, вот это вот удивительно, в 17-м году, который должен был быть посвящен, ну, я так немножко спрямленно говорю, национальной революции в искусстве. Асафьев остался потом в Советском Союзе. Наиболее близкая кругу евразийских идей его книга – это симфонические этюды. Если речь идет об Асафьеве. Примерно в это же самое время, когда вышли его симфонические этюды, а это эссе как бы о музыке, но одновременно обо всем: о русской истории, о политике, о развитии русской культуры, об особенностях русской музыкальной формы, о взаимосвязях этой музыкальной формы с формой, музыкальной формой в других традициях. Вот одновременно с этим Сувчинский, который, как я уже говорил, в 17-18 году был очень близок Асафьеву, начинает издавать вот те сборники, которые кладут начало евразийскому движению. Сам Прокофьев относился к евразийству поначалу с привычной иронией. Прокофьев вообще смотрел на многие вещи иронически. Но постепенно он определенную правду за этим признал. И надо сказать, что евразийские идеи на него повлияли гораздо больше, чем мы признавали это до того. Если внимательно начать смотреть на то, что Прокофьев делал в музыке, то это совершенно очевидно. Прокофьевское решение вернуться в Советский Союз диктовалось не только удивительно хорошим к нему отношением, не только обещаниями свободы и возможности свободного выезда за рубеж, что поначалу вполне выполнялось, но и тем, что, например, когда он уже принятый очень хорошо в Советском Союзе поехал в Америку, то в результате гастролей после оплаты всех гостиничных счетов, всех налогов и вообще всего того, что он должен был заплатить за эти гастроли, у него на руках осталось чуть больше, ну, если я не ошибаюсь, что-то около $2000. У Стравинского было 100 тысяч после аналогичных гастролей, и Прокофьев об этом знал.
50 раз разница.
Да. Это все-таки о чем-то договорит.
Прокофьев в Советском Союзе за, так сказать, неполных 20 лет там жизни. Что в сухом остатке? Остался ли композитор доволен таким выбором судьбы?
Ну, вы знаете, я вот называл какие-то причины житейские. Конечно, главной причиной для Прокофьева это все-таки была близость к источникам вдохновения, к источникам его творчества. Он говорил разным своим друзьям, западным в первую очередь, которые могли этого не понять, что ему необходимо жить в родном ландшафте, ему необходимо слышать родную речь, что это для него является очень сильным источником вдохновения. Под родным ландшафтом он понимал, конечно, не только украинские степи, где он вырос, но и Урал, который он очень любил. Меньше он поначалу любил центральную Россию, но потом ее тоже очень сильно полюбил. Он продолжал восхищаться всю жизнь Петербургом, затем Ленинградом, бывать там и видеть произведения, исполнявшиеся там. Для него было очень важно. Кстати, он подарил часть архива своего Ленинградской публичной библиотеки. Вот, премьеры некоторых важнейших его сочинений были именно там. «Ромео и Джульетта», «Шестой симфонии» в Ленинграде. Для него это все было чрезвычайно важно. Это было важно в каком-то таком, может быть, сентиментальном смысле, но и не только. Прокофьев вообще, когда я говорю, что для него важно было быть в родном ландшафте, он очень любил природу. Природа для него была гораздо большим источником вдохновения, чем общение с коллегами, чем городская жизнь. Надо сказать, что почти до конца своей жизни он писал почти все более-менее значительные сочинения либо на природе, где-нибудь на даче, или, как, когда он жил в Германии какое-то время, он сочинял в Эттале, который окружен горами и предельно удален от любого большого населенного пункта. Вот близость к такой негородской жизни была для него исключительно важна. И он, вероятно, лучше понимал и чувствовал негородскую жизнь России, чем тех мест, где он жил. В этом смысле он был абсолютно счастлив. Это заметно по первым сочинениям, написанным уже целиком в России. «Ромео и Джульетта», музыка его конца 30-х годов. Имел ли он возможность реализовать все то, что он хотел? Наверное, все-таки нет. И тут в этом был парадокс. С одной стороны, Прокофьев написал наиболее известное свое сочинение сразу после возвращения в Советский Союз. С другой стороны, эти сочинения не исполнялись очень долго. Балет «Ромео и Джульетта» был исполнен только после того, как он был исполнен за пределами Советского Союза. И Прокофьев не знал, будет ли, состоится ли премьера этого балета буквально до последнего момента, потому что это вообще был исключительный случай. Балетная труппа забастовала. Они собрали собрание и сказали, что мы не можем танцевать такую музыку. Во время банкета Уланова, с которой мы связываем роль «Ромео и Джульетты», и вообще считаем ее самой знаменитой ее ролью, она произнесла вот тот самый знаменитый некорректный тост. «Нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Вот произнесла она в присутствии Прокофьева. Таково было отношение. То, что Прокофьев сочинял, кроме киномузыки, почти нигде не звучало. То, что он сочинял в конце 30-х годов. Потом это стало звучать. В общем, надо сказать, что ситуация была совсем, совсем не такой однозначной в этом смысле.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. «Скиф на чужбине и дома. Жизнь Сергея Прокофьева». Биографию великого композитора мы обсуждаем с автором книги, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей», Игорем Вишневецким. Последние годы Прокофьева тема «Музыка и власть».
Надо сказать, что Прокофьева на протяжении долгого времени, несмотря на все сложности, которые у него были с исполнением его новых сочинений в Советском Союзе, спасало то, что в 27-м году, во время его первого визита, на одном из последних концертов Прокофьева, специально организованном по просьбе советского руководства, побывал Сталин, который сказал, что Прокофьев наш. И вот эта вот формулировка «Прокофьев наш», она была защитой для Прокофьева на протяжении очень-очень долгого времени.
Охранная грамота.
Естественно, да. Прокофьев получил больше, чем какой бы то ни был другой советский композитор, сталинских премий. А, как известно, они утверждались самим Сталином. Прокофьев в какой-то момент решил, что он вообще неуязвим. И во время знаменитого совещания 1948 года, когда Жданов вызвал к себе деятеля музыкального искусства, чтобы объяснить им, что русская народная музыка многоголосна, немецкие по происхождению формы музыкальные и есть самые настоящие русские национальные формы, на что собравшиеся композиторы просто в полнейшем изумлении пытались ему возразить терминологически. Во время этого совершенно гротескового совещания Прокофьев, ну, существуют разные рассказы, разные версии того, как он себя вел. Он, очевидно, делал одно и другое, и третье. Он и громко разговаривал с соседями и высказывал все то, что он думал по поводу того, что говорилось. В конце концов, Жданов пожаловался Сталину. И мне рассказывали со слов человека, присутствовавшего при этом разговоре Жданова и Сталина. Реакция Сталина была очень простой. Он сказал: совсем зазнались, будем учить. Все. А будем учить — это уж понимай, как хочешь. В случае с Прокофьевым учеба была крайне жестокой. К этому моменту, надо сказать, Прокофьев оставил свою первую семью, он ушел от первой жены к женщине, которая была его на 24 года младше, к Мире Мендельсон, с которой он жил с 41 года. Роман начался раньше, но в 41 году Прокофьев окончательно ушел из семьи. И тут ко всему тому, что творилось в общественной жизни кампании против формализма, в которой Прокофьев посмел во время встречи со Ждановым смеяться и в открытую возражать тому, что говорилось во время этой встречи, значит, ко всему этому примешалось еще и обстоятельства, связанные с личной жизнью Прокофьева. Дело в том, что его первый брак был заключен на территории Германии. Германия как субъекта международного права в 1948 году не существовало. Она была разделена на зоны оккупации. Прокофьев не один раз просил свою первую жену дать ему развод. Развода он не получал, потому что Лина Ивановна прекрасно понимала, что как иностранка по рождению, она защищена на территории Советского Союза вот этим самым браком с Прокофьевым. Она пыталась выехать из Советского Союза, ей это не дали, и брак оставался последней реальной защитой для него. Прокофьеву, тем не менее, объяснили, что он может жениться второй раз без расторжения брака, потому что брак был заключен на территории Германии, а Германии как государства нет. Ну, видимо, такое было объяснение. Прокофьев женился во второй раз, не разводясь. Брак Прокофьева с Мирой Мендельсон был гражданский, но он не мог быть зарегистрирован. И вот Прокофьев объясняет, что он вполне может зарегистрировать брак с Мирой Мендельсон. Он регистрирует этот брак, дальше его вызывают на совещание, а дальше начинается учеба, которая выражается в том, что арестовывают первую жену Прокофьева. Это, конечно, такой удар, после которого человек не может оправиться, потому что он понимает, что он в этом виноват. Виноват в этом его поведение на совещании. И это такой удар, который, в конце концов, сломал Прокофьева.
Это вы и называете частью пленения эти годы?
Конечно, да.
Как вы это слово интерпретируете, если дать более...
Ну, Прокофьев оказывается пленником обстоятельств, Прокофьев оказывается пленником той ситуации, в которой он пошел на то, что виделось ему как добровольный брак с государством, которое его всячески поддерживало, но которое оказывалось в этом браке вполне тираническим партнером, требовавшим от Прокофьева абсолютного подчинения, а невольного, так сказать, приношения творческого на алтарь любви к социалистическому отечеству. Прокофьев понимал, что он оказался в ловушке, в которую он зашел сам, из которой он выбраться не может. И в этой ситуации ему нужно было что-то делать. Он, человек, был абсолютно искренний. И как человек искренний, он решил рассмотреть эту ситуацию как ситуацию разумной критики. Хотя он понимал, что критика была абсолютно необоснованная, абсолютно неразумная. Если от нас требуют писать музыку вот в духе конца XIX века, мы будем такую музыку писать. И Прокофьев начинает писать музыку в том ключе, в котором он ее не писал с ранних консерваторских лет. Прокофьев перестает быть тем Прокофьевым, которого мы знаем на протяжении всей его взрослой, так сказать, зрелой биографии. Возникает немножко другой композитор. Вот вы знаете, такое бывает с людьми, когда они переживают инсульт, например. Вдруг что-то отключается у человека, какие-то функции, определенные речевые функции. Вот это произошло с Прокофьевым. Это был такой мощнейший удар, который, понимаете, политически критику он мог выдержать. Но вот то, что произошло с матерью его детей, то, в какой ситуации оказался он, и теперь он понимал прекрасно, что он нес ответственность за жизнь своих сыновей, с которыми тоже могли, в принципе, сделать все, что угодно. Вот это было для него совершенно невыносимо. Когда в 49-м году Голованов пригласил его на прослушивание части музыки балета «Каменный цветок» с тем, чтобы поддержать Прокофьева. И оркестр Большого театра устроил ему овацию, Прокофьев не выдержал. С ним случился, а до этого уже он это переживал, в 45-м году у него был инсульт, с ним случился второй инсульт, после которого он фактически не оправился. Он продолжал писать музыку, но это уже был совсем не тот человек.
Инсульт от такого приема публики?
Ну, после всех унижений, после всех оскорблений. Это была не публика, это был оркестр. Увидеть вот восторженный совершенно прием оркестра для него было тяжелее даже, чем услышать еще какую-то несправедливую ругань. Ну, а кроме того, он очень хотел увидеть на сцене ту оперу, в которую он вложил всего себя, оперу «Война и мир», а она не исполнялась и не исполнялась. От него требовали новых и новых переделок. Он хотел увидеть балет «Сказ о каменном цветке», а его опять и опять не допускали до сцены, требовали введения народной музыки, ну, в духе той музыки, которая звучала по радио, которую исполняли народные оркестры, или какой-нибудь цыганщины. Для Прокофьева это было просто вот, ну, что-то, находящееся за пределами допустимого. Но он, в конце концов, соглашался на переделки. Он писал с невыносимым внутренним мучением псевдо-цыганскую музыку для балета, псевдонародную музыку для балета, потому что он-то, на самом деле, как человек, выраставший на селе, он знал, какая была настоящая народная музыка. Это была совсем не та, которая официально признавалась за народную. Народная музыка восточных славян, которую он слышал в детстве, была другой, она звучала по-другому. Ну и так далее, и так далее. Это все было для него невыносимо. Одна из последних, если не последняя запись, кажется, последняя запись в его неопубликованном предсмертном дневнике, он пишет о том, что я занимаюсь ухудшением оркестровки балета «Сказ о каменном цветке». Начал делать с утра, сначала было противно, но потом пошло ничего. Вот в такой обстановке он вынужден был жить.
На этом мы заканчиваем программу «Скиф на чужбине и дома», посвященную сегодня выходу в серии «ЖЗЛ» биографии Сергея Прокофьева. Нашим гостем был автор жизнеописания, поэт и историк музыки Игорь Вишневецкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Трудовые споры и протестная активность в России. Об этом 1 мая, в день весны и труда, в программе «Третий сектор» я, Кристина Горелик, буду говорить со специалистами Центра социально-трудовых прав. Присоединяйтесь в эту субботу, 1 мая, в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. В поликлинике даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».